Александр Зорич. Ты победил. Часть первая. Тайный советник. Глава первая. Дело Гларта. Медовый берег. 63-й год эры двух календарей. Месяц Белхаоль. Пожалуй, за прошедший год Эгин постарел. Или возмужал, тут как посмотреть на все 10. Здесь не обошлось без участия свода равновесия. Не обошлось и без мудрого Гнорра свода, юноши небесной красоты, не знавшего себе равных ни в коварстве, ни в проницательности. Не обошлось без женщин, а точнее, одной единственной женщины с печальными, всегда словно бы чуть заплаканными глазами и целомудренными повадками чужой жены. Еще 10 дней назад, подымаясь на борт паршивого торгового судна, которое даже доброжелатели звали не иначе, как «плавучим сортиром», Эгин был уверен в том, что направляется в почетную ссылку. Ибо нет в Варане лучшего для ссылки места, чем Вая, столица уезда Медовый берег. Недаром ведь даже плавучие сортиры наведываются туда не чаще 4 раз в год. Или 5. Но 5-й – это уже из ряда вон выходящее событие. Только когда в Вае происходит нечто уму непостижимое. Например, когда убивают тайного советника. Когда убивают тайного советника, приходит 5-й по счету корабль. Такова, надо полагать, местная примета. Вая. Место, где предстоит жить опальному Арруму Эгину в его 28 лет. Жить до самой старости. Обзавестись внебрачными детьми и подагрой, а может, мигренью. Дожить до 60-го и тихо почить в чине все того же Аррума. Ибо из таких мест, как Вая, редко возвращаются в столицу. Такие места, как Вая, созданы для того, чтобы в них тихо и мирно догнивать, дожидаясь конца своих дней, чтобы поставить меч на подставку у кровати и иногда отирать с него пыль. Глядя на немногочисленные приземистые домики, сработанные из гнилых досок и некрасивой серой глины, Эгин думал о том, что Гнорр свода равновесия, медовоустый Лакха, мог бы обойтись и помягче со своим опальным Аррумом. Мог бы подыскать ему более поэтическое место для пожизненного гниения. Хоть бы уже старый Ордос с его катающимися вдоль дорог валунами и назойливыми призраками-шептунами. Или могилу. В тот день настроение у Эгина было отвратительным. Уж очень много хорошего осталось позади, в столице. Уж очень скучным казался ему город Вая. Одного единственного двухэтажного здания, исчадия опального столичного архитектора, по мнению Эгина, было недостаточно для того, чтобы называть деревню с нездоровым климатом обязывающим словом «город». «Пожалуй, в этом двухэтажном сооружении мне и придется оттирать с меча пыль», — мрачно отметил Эгин. Он угадал. Это был дом градоправителя. Только что он выбирался из лодки на зыбкие доски крошечной пристани. Вая не имела порта. Речка Ужица нанесла вместе своего впадения в море прорву вязкого вулканического песка и глины. Дно углубительных работ здесь, разумеется, никто и не думал вести. Небось, не Пинарин. Кораблям приходилось бросать якорь в полулиге от берега и вести сношение с Ваей исключительно при помощи лодок. Эгин – Аррум опоры вещей. Йен Окстамма, тайный советник уезда Медовый берег. Йен Окстамма и Эгин – одно и то же лицо. Теперь Эгина звали Йеном Окстаммой. Еще год назад Эгина звали Атеном Оксгнаутом, и был он чиновником иноземного дома. Из многочисленных событий, которые произошли с ним в прошлом году, Эгин теперь был склонен считать самым важным ночь страстной любви с теперешней супругой Гнорра свода равновесия, девицей Овель из Тамай. Кроме этого, он убил своего начальника, Нора Оксшина, при помощи скорпиона, или, как говаривал сам Нора, убийцы отраженных. Но вспоминать перипетии этой истории Эгину было неприятно. Как известно, офицеров свода равновесия нельзя называть их истинными именами, кроме как в обществе коллег. А жаль. Эгину совсем не нравилось называться Йеном, хотя за время пути из Пинарина в Ваю он успел немного привыкнуть. Да и вообще, за последние 9 лет Эгин сменил имен больше, чем шлюха клиентов канун новогодних праздников. Должен ли жалеть офицер свода равновесия о том, что за последние 9 лет он сменил больше имен, чем портовая шлюха клиентов в канун новогодних праздников? Нет, ибо офицеры свода равновесия не должны жалеть ни о чем. Тот душевный орган, каким обычные люди жалеют, у офицеров свода равновесия отмирает за ненадобностью еще на высших циклах обучения. Но Эгин почему-то жалел. «Добро пожаловать в Ваю!» Витца, местный градоправитель, хозяин зычного баса. Он подал руку Эгину, помогая ему выйти из лодки. Витца преисполнялся самыми верноподданическими чувствами. Толстый, простоватый Витца, конечно же, знал, что перед ним за птица. Тайный советник, даже такой молодой и белобрысый, как Эгин, это всегда человек свода. А свода Витца боялся, как дети боятся темноты, как животные огня. Для этого страха у Витцы были все основания, как и у всех прочих граждан великого княжества Варам. Эгин прибыл в Ваю не один. Его 23-летний помощник по имени Эсмар был, как и Эгин, офицером свода. Две черных косы, короткий меч северного образца с выщербленным у самой гарды лезвием. И неискоренимая страсть лезть под юбку каждой встречной особе женского пола. Лезть, не страшась ни уложений жезла и браслета, ни детин с дубинами и колунами, братьев, мужей и свояков приглянувшейся красавицы. Разумеется, имя Эсмар тоже являлось конспиративным. Его истинное имя, с трудом уместившееся на внешней секире, за полной его неудобу произносимостью Эгин так и не запомнил. Какой-то там неферно-тра-та-та пайпаласил. Древнее, очень древнее ретарское имя, которое отцы поместья раскопали в своих излюбленных запретных писаниях и решили пооригинальничать. Эсмар был секретарем тайного советника уезда Медовый берег. Эсмар подавал Эгину меч и плащ. Эсмар играл с Эгином в лам и распивал легкое вино. Эсмар болтал с Эгином о местных красотках и пестовал двух тварей, которые тоже были отрежены в Ваю сводом равновесия. Ухаживать за животными было его самой важной обязанностью, ибо Эсмар являлся офицером опоры безгласых тварей. Всякий знает, что эта опора существует для того, чтобы люди и безгласые твари понимали друг друга как можно лучше. Тварей было две. Черный бесхвостый кобель огромной величины и повышенной злостности по кличке Лога и почтовый альбатрос, всю дорогу хмуро просидевший в огромной клетке, ожидая свободы или, на худой конец, рыбы. Кличка альбатроса была Шалькевр. Эгин сносил Эсмара без труда. Можно сказать, что Эсмар был ему почти симпатичен. Эгин терпеть не мог кобеля, который напоминал ему о кровавых виражах его собственной биографии. И не замечал альбатроса, бездумный, но неизреченно печальный взгляд которого вселял в Эгина смертную тоску. Впрочем, в полезности альбатроса Эгин не сомневался, в отличие от полезности Эсмара и Логи. С альбатросом хоть можно будет послать в столицу какие-нибудь новости. Тайного советника по имени Гларт, предшественника Эгина на этом ответственном посту, убили 2 месяца назад. Пастухи местного помещика Круста Гутулана нашли тело у обочины пустынной дороги, ведущей в горный рудник. Вскоре Гларта опознали, хотя это было нелегко. Лицо Гларта было изуродовано насекомыми, воронами и жуками-могильщиками. Левая рука отрублена. Ребра на спине были изломаны. Сердце вырезано. Одежда изорвана в клочья. К счастью, мясом Гларда побрезговали росомахи и медведи, иначе его останки исчезли бы в полной неизвестности навсегда. Стрела, которая, судя по размерам, была выпущена из огромного тисового лука в человеческий рост, пробила Гларту спину, прошла сквозь сердце и вышла из груди. Надо полагать, Гларт умер мгновенно. Все эти достаточно скудные подробности Эгин узнал еще в Пинарине, когда одним, отнюдь не прекрасным солнечным утром нашел у себя на столе записку от Гнорра. Эгин помнил Гларта по четвертому поместью. Они никогда не были особенно дружны. Гларт культивировал в себе исполнительность и молодцеватость. Эгин, напротив, кичился неким подобием спокойного диссидентства. Диссидентство Эгина распространялось в основном на вопросы, связанные с распорядком дня и скучными дежурствами.